Привет! Это Юлия и Рита, и вы слушаете подкаст «Взрослые разговоры». Сегодня мы будем разбирать тему о том, как молодые люди выпархивают из родительского гнезда и становятся взрослыми, и о том, какие проблемы их ждут в дальнейшем. Юля, привет!
Привет, Рита!
Скажи, пожалуйста, у тебя был такой опыт, когда ты выходила во взрослый мир и вообще не ожидала проблем, с которыми ты сталкивалась?
Ну, конечно, все было, и этот опыт, который я получила когда-то, на самом деле очень сильно сказался на той жизни, которую я живу сейчас. Ну, наверное, поэтому эта тема интересна и для тебя, и для меня, и, наверное, еще для многих людей, как мне кажется.
Слушай, я предлагаю начать с определения из Википедии того, кто такой самостоятельный человек.
Ну, вообще, да, вот понятие взрослой жизни, говорит нам Википедия, это одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами.
Ты с ним согласна?
Но сегодня, мне кажется, нам стоит разобрать, так ли на самом деле происходит, добиваемся ли мы собственными силами, но в целом, конечно, определение да.
Слушай, мне хочется для начала не очень согласиться с Википедией в том плане, что, на мой взгляд, взрослый или самостоятельный, да, в данном случае у нас это синонимы, взрослый или самостоятельный человек – это не возраст прежде всего, а это состояние вот ментального, как это, ментального возраста, да, получается масло масляное.
Ментального взросления.
Когда ты действительно можешь принимать собственные решения и ставить какие-то цели, добиваться их. Здесь мы с Википедией согласны. Но кажется, что многие люди считают себя взрослыми, несмотря на то, что их ментальный возраст может соответствовать 5 годам. Я предлагаю вспомнить о том, какой был опыт у тебя, у меня, как мы впервые жили самостоятельно, когда мы себе казались взрослыми, но на самом деле так не было.
Ну, наверное, вот первые воспоминания, которые возникают у меня и наверняка и у тебя тоже, это то воспоминание, когда ты сталкиваешься с жестокой реальностью. То есть вот мы ждем какого-то вау-эффекта, мы очень сильно хотим в том таком нежном возрасте, там, 16-17 лет, мы очень хотим быть быстрее взрослыми, мы хотим быть самостоятельными, что бы это ни значило в тот момент. Вот, потому что может это значить абсолютно разные вещи, но так или иначе, вот, хочется какого-то эффекта. Но по факту сталкиваемся мы именно с вот этой вот ситуацией ожидания и реальность. На своем примере могу сказать, что ну, ожидание — это когда ты весь такой самостоятельный и классный ходишь и покупаешь себе там все, что захочешь, там вещи, которые ты хочешь наконец-то приобрести, ты носишь их там, ты хочешь, не знаю, там пойти куда-то с друзьями и там ни перед кем не отчитываться, там как раньше там было в детстве, да, перед родителями, не спрашивать разрешения и так далее, но по факту в моем как бы в моей реальности это было немножко сложно, потому что, да, я получила свободу, так называемую, то есть вроде бы ожидания должны были оправдаться, но вместе с этим пришла реальность того, что есть вещи, за которые все-таки ответственность держали раньше родители, а теперь держу я. Ну, условно, там та же финансовая сторона вопроса. Как было у тебя?
Слушай, мне знаешь, что первое вспоминается из того, когда я начала жить самостоятельно, что оказывается, у меня так много вещей, которые нужно стирать. Это было такое потрясение, потому что я не думала, что я ношу столько одежды, которую действительно нужно перестирывать. Во-первых, ее нужно отбирать, ее нужно стирать, ее нужно сушить, а еще потом и гладить. А когда я жила с мамой, вещи просто волшебным образом оказывались стопочкой сложенной на кровати, и меня это вполне устраивало. Еще самым большим потрясением, помимо... У меня не было такого момента с финансами, потому что я стала жить самостоятельно только после того, как вышла замуж, и до до этого я уже работала, и я работала там на хорошей работе, с хорошей зарплатой. Я там делилась частью заработка с родителями. То есть с финансовой стороной у меня не было никаких проблем. У меня большие были проблемы с приготовлением пищи. Я такой тепличный ребенок, которого мама оберегала и не подпускала к плите и кухне. И тут оказывается, что нужно готовить не только на себя, еще и на мужа. И как варить эти макароны, и как резать эту курицу, а что значит отделить грудку от кости. Я помню, как мне не хотелось признаваться маме в том, что я какая-то не самостоятельная, я же взрослая, я же замуж вышла, и я купила грудку на кости и не смогла понять, как ее отрезать от косточки. И я начала звонить подруге и спрашиваю: «Вика, а ты когда-нибудь отделяла грудку от кости?» На что она сказала нет и дала трубку своей маме, и ее мама объяснила мне, как это сделать.
Класс. Вот это крутая история. Просто в моем опыте истории были намного, наверное, более какие-то, не знаю, как это даже назвать правильно, наверное, более какие-то, может быть, в какой-то степени сложные. Более сложные, потому что я как раз-таки не была парниковым ребенком. Вот, я достаточно быстро как бы оперилась в плане того, что я уехала из дома и вдруг, ну, получается, что как бы переехала в другой город и стала жить сама. И, естественно, там на тот момент финансовой поддержки как таковой практически не было. Вот, поэтому мне сразу пришлось параллельно там с поступлением я пошла работать и какие-то деньги уже зарабатывала сама. Но это как бы, в принципе, и неплохо, с одной стороны, но вот момент взросления как раз для меня, наверное, он был очевидно тогда, когда я поняла, что полностью финансово я теперь буду зависеть только от того, сколько работы я поработаю, столько, соответственно, я там смогу себе купить там еды и так далее.
Интересный вопрос, связан с тем, что мы сейчас с тобой говорим о части взросления, когда ты действительно взрослый физически, да, по факту ты сам зарабатываешь, ты сам себя кормишь, ты сам оплачиваешь себе квартиру, там, возможно, ипотеку, берешь какие-то кредиты, в общем, отвечаешь полностью сам за себя. Но есть же еще такой аспект взросления, как сепарация от родителей. Вот ты когда сейчас сказала про то, что ты почувствовала себя взрослой, когда смогла полностью, да, себя сама обеспечивать и не зависеть ни от кого, то в моем случае, мне кажется, я полностью почувствовала себя взрослой, когда я с психологом, с его помощью как раз-таки смогла от родителей сепарироваться, потому что несмотря на то, что я вышла замуж, я жила самостоятельно, обеспечивала там себя сама, взяла ипотеку и так далее, купила машину, я все равно не, мне так кажется, не была взрослым человеком в полной мере.
Но на самом деле это вполне возможно, потому что, ну, насколько мы знаем, да, из базовой психологии, там процессы сепарации, они происходят несколькими этапами, да, и начинается там сепарация с 3 лет, и на протяжении жизни она происходит такими, можно сказать, что какими-то волнами. То есть мы проходим несколько этапов сепарации, и, соответственно, в идеальном мире ты становишься сепарированным абсолютно, там, взрослым на финальном этапе, когда ты перестаешь жить с родителями, вот, и там фактически там это происходит обычно там после школы. Вот. Я могу по себе сказать, что я сепарировалась достаточно рано от родителей, несмотря на то, что жить я стала самостоятельно уже позже. То есть у меня немножко сепарация по-другому происходила. То есть был такой момент, когда я уже поняла, что на самом деле какая-то вот внутренняя, ну, внутреннее вот это взросление, наверное, ментальная такая зрелость, взрослость, она приходит раньше намного. Но для меня она пришла раньше.
Кажется, что как раз-таки люди, видимо, и делятся на два типа, да, как в мемчиках говорят, что есть те, кто сепарируется и взрослеют, даже продолжая там, например, делить одну и ту же жилплощадь с родителями, и несмотря на это их можно назвать взрослыми людьми. Но есть и люди, которые уже годами, десятилетиями, например, живут отдельно от родителей, и все равно нельзя сказать, что психологически это взрослые люди. Вот среди твоих знакомых много людей, которых ты не можешь назвать взрослыми.
Ну, на самом деле, да, есть определенное количество взрослых моих друзей, у которых уже есть семьи, и да, у них есть такая определенная проблема, она как бы, ну, я ее вижу, опять же, потому что мы в близком контакте находимся, да, и сепарация для них, вот, скорее всего, как будто на последнем этапе где-то не завершилась, либо даже, ну, что чаще бывает по практике, когда дети не сепарируются в том возрасте, когда должны были быть. Вот это должен был быть такой, если так можно сказать, грубо, процесс отсоединения от родительской пуповины. То есть условно это может происходить даже в 3 года, то есть когда ребенку не дали почувствовать себя вот этой вот единицей со своими эмоциями и желаниями, и так и на протяжении жизни. То есть это могло быть и потом там в 10 лет, и в 15, то есть на примере своих знакомых я вижу, по крайней мере, что сейчас, заводя семьи, присутствует момент, опять же, такой, когда им достаточно сложно принимать какие-то решения именно с позиции взрослого человека. То есть больше идет как бы опора на, опять же, на мнение своих взрослых родителей, которые, получается, теперь в их семье можно, если можно так сказать, доминируют со своим взрослым мнением. Вот, наверное, какая-то такая история.
Среди моих знакомых практически, я не могу сказать, что нету, но буквально по пальцам я могу пересчитать людей, в которых я вижу детей. И кажется, что детьми они останутся навсегда. Если человек об этой проблеме не знает, то вряд ли он сможет быть взрослым, да, и самостоятельным. Но вот если возвращаться именно к нашей теме, как ты думаешь, почему как раз-таки вот этот первый этап, да, сепарации перед взрослением, это вот жилье самостоятельно, жилье без родителей, в чем главное разочарование может наступить у ребят, когда они вот 18-19 лет говорят: «Все, я взрослый, я пошел жить своей жизнью». С чем они в первую очередь столкнутся?
Но на самом деле, как мне кажется, что, ну, первый, наверное, самый такой глобальный вопрос, я не говорю сейчас обо всех, возможно, что есть среди тех, кто будет это слушать, есть дети, у которых уже к моменту выезда, так скажем, из семейного гнезда, там уже был какой-то финансовый пласт, они не испытывали на тот момент уже финансовых каких-то проблем, но как мне кажется, как будто все-таки большее количество людей вот в первую очередь испытывает именно финансовые сложности. А вторичный какой-то, наверное, такой, и мне кажется, что, может быть, даже это уже не вторичный, а первичный будет, наверное, момент сепарации, это, наверное, для детей все-таки момент пока еще не налаженной на 100% коммуникации, социализации, можно так сказать. И, наверное, все-таки это момент, который связан с одиночеством. То есть вот я встречала в своей жизни таких людей, которые, ну, уже была закрыта базовая потребность — это деньги. То есть у них было уже к тому моменту жилье, родители купили квартиру, родители дали деньги, купили машину, там устроили в институт. Все вроде бы окей, но на самом деле вот вышла на первый план проблема того, что ребенок еще недостаточно адаптировался к такому, ну, достаточно агрессивному внешнему миру, и у него больше нет возможности возвращаться к родителям домой, и он приходит уже в свою пустую квартиру, и у него еще пока нет, к сожалению, в 17-18 лет таких друзей там или каких-то близких отношений, коммуникации, где бы он мог получить поддержку должную. И вот этот момент, он, мне кажется, он даже, наверное, какой-то более болезненный, возможно, даже чем финансовый, потому что вопрос одиночества.
Я думаю, еще знаешь, с чем ребята сталкиваются, помимо там бытовых каких-то проблем, которые их начинают окружать. И вот ты как раз сказала про одиночество, это про то, что теперь ты отвечаешь сам за себя. А нету никакой там мамы, папы, бабушки, дедушки, которые, если там ты где-то обосрешься, тебе придут, подотрут жопу, поцелуют макушку и скажут, что ну ничего страшного, я там с ним поговорю или с ней поговорю. А теперь ты самостоятельная единица, которая отвечает сама за себя, и приходится нести действительно ответственность за свои решения, за свои слова, которые ты кому-то говоришь, за свои действия. Вот, решил, например, ты взрослый, ты же классный, ты решил там бросить институт, пойти работать, потому что учеба, она для лохов. А по итогу оказывается, что дальше ты хочешь где-то расти, но без высшего образования нигде не берут. А это было твое самостоятельное решение. Или ты решаешь, например, что ты взрослая, ты переезжаешь жить к парню, потому что ты его безумно любишь, и вдруг, я не знаю, там ты беременеешь, и ты решаешь оставить ребенка. Это тоже твое взрослое решение, самостоятельное. Оказывается, что твоему парню этот ребенок был и не нужен. То есть вот ты сталкиваешься с такими какими-то реально взрослыми проблемами, которые требуют от тебя и стойкости, и ответственности для их решений, но ментально ты к ним не готов. Ты все равно еще мыслишь как ребенок. У тебя вот эти новые связи нейронные, они не образовались. Поэтому решения у тебя детские, а ответственность получается взрослая. И мне кажется, что многие ребята на самом деле на этом ломаются и либо откатываются обратно в мамкиных там сынков и дочек и перестают вообще принимать решения и постоянно там советуются с родителями. А, или тут может быть еще вторая градация, это там различные зависимости, да, которые развиваются с помощью там ухода от реальности, ты лишаешь себя ответственности за то, что ты делаешь. Но я хочу заметить, что мы с тобой считали, что у нас получится какой-то веселенький, легкий подкаст, а теперь мы рассуждаем, что взрослая жизнь — это боль, страдания, тлен, и ничего хорошего в этом нет. Я предлагаю пообсуждать, почему ребята могут медлить. Мы поговорили про тех, кто быстро-быстро пытается убежать от родителей, а что с теми, кто никак, даже если родители подталкивают, никак не хочет из этого гнезда вываливаться.
Ну, это, да, это такой тоже хороший момент в какой-то степени, не знаю, хороший или не очень, вот, но достаточно, да, странно на самом деле видеть ребят там своего возраста или там, ну, примерно, да, нашего возраста, ребят, которые до сих пор живут с родителями, и они не видят в этом ничего абсолютно плохого, и вроде бы как это все ок, потому что удобно и очень привычно, и очень комфортно жить с родителями, и зачем ломать вообще всю эту выстроенную годами просто коммуникацию, как бы, когда мама пожарила тебе котлетки, постирала тебе рубашку, погладила там на завтра тебе вещи, а ты просто пришел с работы и лег отдыхать, как бы, и мама никогда не скажет тебе, а ну встал, пошел там, не знаю, что-то делать, да, и опека, она комфортна, вот. Почему так происходит? На мой взгляд, просто на самом деле есть, наверное, два варианта из того, что я слышала. Вот и самые распространенные ответы среди знакомых, которые долгое время жили с родителями или продолжают жить с родителями, ну то есть в родительском доме. У них очень крутые родители, очень крутые в плане того, что родители, которые дают вроде бы как свободу, им абсолютно комфортно живется вместе. То есть у них нет вообще такого момента трения какого-то, нет момента некомфорта в совместном проживании, и родителям абсолютно круто, что с ними живет их взрослый ребенок. Эти моменты, ну вообще вот сколько я слышала таких историй, они очень редкие. И на мой взгляд, как раз-таки, почему мне кажется более логичным, почему дети пытаются быстрее валить из дома и начать жить самостоятельно, просто потому что родители, ну, достаточно часто оказывают то или иное давление. Даже не в плане того, что там давай ты будешь самостоятельным и пойдешь уже зарабатывать, а просто в плане того, что родители, они не всегда знают границы с нами, Они не всегда хотят эти границы признавать. И, в общем-то, ты для родителей всегда такой ребеночек.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что ты описала, ну, мое мнение, опять же, ты описала немножко идеальный мир, где действительно человек взрослый, ну, давай возьмем, чтобы прям пример был понятен. Человек 30 лет, девушка или парень, живет вместе с папой и мамой. Даже, допустим, это, к примеру, там, частный дом, то есть мы вообще разграничиваем пространство, и даже пусть это вот человек живет на отдельном этаже от родителей. Насколько вероятно, что действительно человек от родителей в это время сепарирован?
Вопрос-то в том, что, ну, тут как бы не насколько, наверное, а вообще для чего? Нужно ли ему это? Потому что мы же, ну, сепарация — это что? Это когда ты такой отделился, и ты живешь, и дальше живешь отдельной своей жизнью. Для чего? Ну, для, наверное, для создания новой семьи, как минимум, да? Но если ему сейчас это не нужно, то, может быть, так и должно быть.
Я не осуждаю таких людей ни в коем случае. Во-первых, мы пропагандируем с тобой принятие, да, любого человека таким, какой он есть. Просто мне кажется, что ты все равно в любом случае остаешься ребенком, если у тебя не было опыта самостоятельного проживания. Сейчас я говорю именно так, но, к примеру, там условно, если бы у меня не сложилась семейная жизнь, там я бы не встретила человека, за которого бы я захотела выйти замуж и, ну, как-то создать, да, отдельную ячейку общества и жить самостоятельно, вероятнее всего, я сама бы продолжала жить с родителями. И сейчас я четко понимаю, что когда я, например, приезжаю к родителям, я в этом доме гость. Это уже не мой дом. И у меня нету ощущения, что я приезжаю вот как бы домой. Я приезжаю там к маме, к папе, да, в родительский дом, но это уже не мой дом. И если бы у меня не было опыта этого самостоятельного проживания, то, скорее всего, мои отношения с родителями все равно бы выстраивались из коммуникации ребенок-взрослый и продолжали бы такими оставаться. Потому что одно дело, когда ты уехал куда-то, там не сложились какие-то обстоятельства, и ты возвращаешься к родителям, ну, к примеру, потому что тебе больше некуда идти, и тебя родители принимают, поддерживают, оказывают помощь. И другое дело, когда ты вообще не имел такого опыта. И кажется, что такие люди, они действительно все еще остаются детьми.
Взрослую жизнь. Очень крутой момент, когда я уже уехала от своих родных, вот, и, значит, пожила там какое-то время на вольных хлебах, там, около года, у меня там что-то пошло не так, какой-то факап с работой, с деньгами, там, в общем, я тогда еще снимала жилье, и как бы все тяжело прям было. И в какой-то момент стало настолько плохо, что я решила, короче, к бабушке вернуться. Ну, такая вот бабушка, короче, я приеду тут, значит, перекантоваться, потому что совсем плохо стало. Вот, я вернулась, как бы. И вот тот момент, как раз о чем ты говоришь, когда ты приезжаешь уже не в свой дом, где ты жила, я жила до момента вот этого взросления, как бы я жила с бабушкой, и я возвращаюсь обратно, и вроде бы все, ну, ничего же не поменялось, но реально я возвращаюсь как будто бы вообще в другую абсолютно атмосферу. Это другой уже абсолютно там дом. Там есть правила, как оказалось, и, в общем, чтобы ты понимала, хватило меня в этой истории ровно на один месяц.
У меня был опыт, мне пришлось переехать к родителям буквально на 4 дня, вот недавно. Случилось так, что мне просто нужно было там каждое утро оказываться в одной точке в городе, и так как мы с родителями живем в разных районах, то мне было удобно у них пожить там дня 4. И эти 4 дня были просто, ну, не пыткой, конечно, но это было достаточно сложно, потому что ты все равно, ты чувствуешь себя в гостях, ты не у себя дома. Во-первых, мои родители переехали уже в другую квартиру, и там тупо нету моего угла. То есть родители не проектировали квартиру под себя и детей, они проектировали ее под себя вдвоем. И я спала на кухне, я тусовалась по разным диванчикам, и просто уже ждала, когда я наконец приеду обратно к себе домой и буду заниматься тем, чем мне хочется заниматься, ни на кого не обращая внимания. Но смотри, а как тогда правильно определить возраст, с которого действительно можно жить самостоятельно?
Я думаю, что, наверное, стоит это определять как больше готовность, Потому что, опять же, мы говорим о возрасте, но здесь, может быть, абсолютно разные варианты, да, есть дети, которые условно там учатся до 9 класса, и они потом вынуждены ехать уже во взрослую жизнь, там, поступать в колледж и так далее. Есть дети, которые дольше учатся, или там, допустим, они, не знаю, там, живут рядом с институтом, как бы условно, там, первые 2 года они еще могут себе позволить ходить в институт и жить с родителями. Вопрос, наверное, в готовности, то есть насколько ты готов к этому. Больше, наверное, не в том, в каком возрасте это стоит делать, но это однозначно стоит делать. Вот это мое 100-процентное мнение, наверное, да. Все-таки, если мы говорим о том, что сепарироваться нужно, или все-таки можно как-то еще с этим пожить и мириться с тем, что родители за тебя что-то решают. Если тебе 20, то возможно, что так еще может быть, потому что есть обстоятельства, и на тебя это не давит. Но если тебе уже больше, и на тебя это давит, и ты чувствуешь давление от родителей, то сепарация, она нужна однозначно.
Слушай, я хочу обсудить, точнее, раскрыть другую сторону вопроса. Ты говоришь о том, ну, условно говоря, до скольки можно еще жить, а я хочу рассказать и, ну, обдумать тему, со скольки точно нельзя уезжать. То есть 16 лет это мало или много для того, чтобы жить самостоятельно. Я бы хотела, наверное, предостеречь, если нас слушают какие-то девчонки или мальчишки, которым от 16 до 18 лет, и которые уже считают дни до своего совершеннолетия, когда наконец-то можно будет съехать от родителей, что, во-первых, действительно не все так просто, нужно адекватно оценивать свои силы на то, чтобы жить самостоятельно. И с другой стороны, если действительно тебе 16 лет, и ты понимаешь, что ты можешь съехать там в общагу в универе, ты можешь параллельно работать, параллельно учиться, и ты действительно хочешь жить самостоятельно, потому что у тебя, к примеру, какая-то страшная, неприятная ситуация в семье, где ты испытываешь там насилие психологическое, физическое, где ты себя не чувствуешь комфортно, то это делать можно в целом, ну, мне кажется, с 16 лет. Но съезжать от родителей именно в бунте от того, что мне не дают гулять там позже 12 часов, кажется, это немножко глупая идея, потому что обычно вот такие ребята и ломают дров, о которых я и говорила раньше, что жизнь самостоятельная, я могу тусить, могу принимать различные вещества, могу вливать в себя неопределенное количество алкоголя и вообще жить достаточно социальную жизнь. Нужно попробовать подумать мозгами для того, чтобы принимать это решение, чтобы не было слишком поздно. Моя просто любимая передача телевизионная — это «Беременна в 16». Я, блин, просто ее обожаю. И вот как раз опираясь на тех ребят, которые пытаются в 16 лет жить абсолютно взрослую жизнь, включая деторождение, это, конечно, трешак. И хочется, чтобы ребята действительно думали головой, прежде чем делать такие шаги.
Согласна. Конечно, там пример «Беременна в 16» — это, мне кажется, такой больше утрированный, наверное, в нашем случае пример, да? Ну, это как бы очень, кстати, крутой лайфхак. Если ты хочешь пожить быстрее, стать самостоятельным, и ты хочешь быстрее там выпорхнуть, короче, и думаешь, что ты ко всему готов, мне кажется, пару серий вот такого вот трешака, они могут немножко тебя приземлить обратно и дать какую-то возможность еще подумать немножко. По поводу вопроса, в каком возрасте стоит это делать, да, стоит полностью сепарироваться, да, выезжать из дома, конечно, идеальное состояние, идеальный возраст есть. Это 18. 18 лет — это возраст, в котором ты приобретаешь независимость. И в этом возрасте родители уже не несут за тебя ответственность. На твоей стороне, в общем-то, и государство, да, и закон, и ты уже окей, ты можешь идти туда, куда ты хочешь. Тебя уже готовы брать на работу там организации, потому что ты совершеннолетний. Как совершеннолетний гражданин, ты несешь за себя ответственность.
Я с тобой не соглашусь. Мне кажется, что, наверное, идеальный возраст это 21 год все-таки. Я возьму, условно говоря, заграничное законодательство, когда ты становишься полностью самостоятельным и там можешь покупать сигареты и алкоголь с 21 года. Мне кажется, что 18 лет ты, может быть, взрослый физически, да, то есть ты развился там полностью, но мозги, на мой взгляд, к 18 годам вообще еще не пашут. И вот действительно, опираясь на телешоу «Беременна в 16», кажется, что 18 лет это все-таки как-то рано. Я бы назвала идеальный возраст 21. Лично из моего примера, если бы 18 лет я приняла решение, или бы родители сказали: все, давай, тебе 18, дую самостоятельно жить. Мне кажется, у меня бы не было там, например, той работы или того развития, которое есть у меня сейчас, потому что родители, безусловно, были моим подспорьем, когда я там тыкалась, мыкалась по работодателям, искала, чем же я хочу заняться. При этом на мне не было ответственности, ну, элементарно, на том, чтобы себя прокормить. То есть родители обеспечивали эту функцию. Я еще не знала, чем я хочу заниматься, и я не могла себя обеспечивать, ну, никак. Получается, если бы я жила одна, то мне пришлось бы думать не о реализации, а о том, просто как не помереть с голоду.
Да, 21 это крутой возраст, на самом деле, возможно, что он что-то решает, и, наверное, вот в этом плане, как бы, американские законы больше адаптированы, наверное, еще и под психологическое состояние ребенка, поэтому, наверное, они определяющим возрастом сделали именно 21 год. Почему рекомендую 18 лет, допустим, а не 17? Просто потому, что те поступки, которые, возможно, ребенок совершит в какой-то определенный момент своей жизни, если он совершит их в 18 лет, то в этом случае полную ответственность он несет сам. И в этом случае родители уже не причастны к тому, что с ним условно там происходит, если, например, ну, к примеру, да, он нарушил там закон и так далее. Потому что мне кажется, немного несправедливая история того, когда ребенок считает, что он уже достаточно взрослый для того, чтобы покинуть семью, покинуть родителей, и он уже готов якобы жить самостоятельно, и он попадает в какую-то передрягу, но вот по закону Российской Федерации в этих случаях, если это административное правонарушение, либо, не дай бог, там уголовное, в этом случае, если тебе нет 18 лет, родители, к сожалению, за тебя несут полную ответственность, вплоть до лишения свободы. Поэтому мне кажется, что вот как будущие родители, наверное, вот, я планирую когда-то детей заводить, то своему ребенку я бы как минимум объяснила свою позицию, почему я готова его условно там отпустить в 18, но не готова отпустить в 17. Может быть, так опять же получится еще и объяснить, что такое ответственность.
Ты знаешь, еще могу к тебе добавить то, что если ребенок живет 18, например, лет уже один, у него нету вот этого бэкграунда, что он приходит домой, и он все еще вот там есть мама и папа, которые защитят. И если 18, а он же и 18 лет может творить дичь, живя с родителями, но возможно, если он живет один, может быть, он будет думать немножко сильнее над тем, что мамы, папы дома нет, и он там один находится, и ответственность полностью лежит на нем. Но мы тут, получается, уже разбираем какие-то случаи. Уголовная ответственность, наркотики, беременность, всякое такое. Слушай, давай возьмем стандартные какие-то вещи, более приземленные, более
Ну,
часто
я, как
встречающиеся.
обычно, ратую всегда
На
за
твой взгляд, чем,
финансовую вообще
какими
сторону,
знаниями ты
за
должен
финансовую
обладать для того,
грамотность
чтобы вот
детей.
начинать жить
Очень, ну,
самостоятельно.
достаточно долго изучала там какие-то аспекты воспитания в других странах. Мне очень интересна эта тема в целом про детей. Коммент по поводу вообще американского воспитания детей. У них очень крутой подход в этом плане. Они не ждут как раз-таки того времени, когда ребенок уже подойдет к этой границе, вот этой вот там, ну, подросток-взрослый. То есть они не ждут этого момента, они начинают учить детей финансовой грамотности и в целом адаптации к взрослой жизни. Это может быть с 7 лет. Причем очень крутая есть история о том, как чтобы не понимали до конца, что такое именно вот эта вот финансовая коммуникация, что такое, когда ты зарабатываешь деньги. В некоторых школах в Америке выдаются такие искусственные деньги, что-то типа токенов на всяких фестивалях, я с таким сталкивалась, чтобы не ходить с валютой, с реальной. Естественно, было бы странно, что такие семилетки ходят, короче, с пачкой баксов и там что-то покупают. Вот. Им дают искусственные деньги, и в условиях урока какого-то открытого им показывают, что такое коммуникация с деньгами. Они эти деньги могут, опять же, зарабатывать чем? Помогая учителю что-то делать, какие-то дополнительные занятия проводить или там делать какие-то подделки возможные, там еще что-то. Они проводят ярмарки, и там они тоже зарабатывают эти деньги, продавая то, что они сделали сами руками, например, или помогли сделать кому-то. И в целом это дает им возможность накопить какую-то сумму, например, для того, чтобы что-то для себя приобрести. Ну, это могут быть, например, опять же, там какие-то предметы не условно недорогие, да, но в рамках там школы, приобретенные к тому, о чем ты говорила, нейронные связи. Как дети в таком юном возрасте приобретают эти нейронные связи, как они приобретают именно вот это знание, опыт того, как нужно обращаться с финансами. И мне кажется, это очень крутая история. Я бы, ну, 100% я бы хотела, чтобы в нашей стране тоже было так.
Так как ты в этом подкасте отвечаешь за деньги, а я в этом подкасте отвечаю за то, чтобы не наломать дров, я добавлю сексуальное просвещение обязательно, за которое я ратую для того, чтобы оно было в школе, потому что люди, выходя в взрослую жизнь, не знают, что такое собственное тело, не знают, как можно или нельзя забеременеть, и опять же, сноска на беременном 16, это доказывает то, что девчонки вообще не понимают, как это происходит, а фактор беременности очень важен в том, когда ты только-только начинаешь жить самостоятельно, тебе это может не то чтобы порушить, но абсолютно по-другому перевернуть твою жизнь, поэтому обязательно это секс-просвет, и в моем случае это еще какие-то минимальные навыки просто бытового хозяйства. Хотя этому, конечно же, можно научиться, но хочется не есть подгорелые макароны, хочется как минимум нормально питаться, когда ты живешь один.
100% да, я надеюсь, что нас не будет слушать РПЦ, потому что этот весь секс-просвет, вот эта вся история там, это как бы тема скользкая на самом деле, вот, но не менее важная, и я бы еще добавила к этому общую вот эту психологическую подготовку, именно психология школьников, да, психология детей, подростков, тех как раз, кто уже перейдет за черту вот эту, когда ты уже закончишь школу и станешь взрослым. Но такая базовая психология, например, которая просто некоторым детям даст возможность узнать вообще, что такое эмоциональный спектр, что такое переживание.
Например, навык коммуникации. Что это такое, как общаться с людьми, как делать так, чтобы тебя понимали, и как не додумывать за других людей, которые тебе что-то несут. Из-за навыка коммуникации ты можешь, например, устроиться на более высокооплачиваемую работу, ты можешь добиться каких-то успехов в учебе, да, в университете, в котором ты учишься. Это тебе просто на первых порах очень сильно помогает в том, чтобы начинать и стартовать быстрее, чем твои сверстники, кстати говоря.
Согласна, и в целом, наверное, как правильно конфликтовать, как правильно высказывать свою позицию, свое мнение, как не стать просто жертвой абьюзера в отношениях, тем более в таком юном возрасте, там как 18-20 лет.
Смотри, ну кажется, что мы достаточно много с разных сторон эту тему обсудили. Какие твои выводы из этой темы? Все-таки что такое первый раз жил самостоятельно?
Я надеюсь, что с нами в итоге согласятся те, кто будут слушать нас. Я бы... Единственное, что я бы дала, наверное, такой совет, я думаю, ты со мной согласишься, не стоит бояться спрашивать даже у родителей, какие бы ни были отношения, не стоит бояться спрашивать у родителей, что делать, если ты реально не понимаешь, что делать.
Я полностью согласна с твоим выводом. От себя я хочу добавить то, что Нужно не бояться не только спрашивать, но и просить помощи. Если вы понимаете, что вы офакапились тем, что вы слишком рано вылетели из гнезда, например, вы считали, что вы такой весь крутой, самостоятельный и вообще я взрослый, но оказалось не так, вам нечем платить за квартиру, вам нечего есть. Если у вас все в порядке с коммуникацией с родителями, если у вас там хорошая понимающая семья, которая может оказать поддержку, не бойтесь вы прийти к маме, к папе, сказать, блин, я обосрался, дайте мне, пожалуйста, там еще полгода, я вот сейчас смогу решить вопрос с учебой, с работой или с чем-то там еще, и я снова пойду жить самостоятельно. И мне кажется, вот это очень круто, когда родители, например, не отворачиваются, если, ну, ты действительно где-то не смог справиться и оказывают на там первых порах поддержку, относятся к этому с пониманием, что человек делает только первые шаги, они не всегда правильные, не всегда верные, и где-то он может оступаться.
Согласна, 100%. Ремарочка для родителей, которые будут, возможно, слушать это. Если вдруг ваши дети придут и скажут: «Пап, мам, послушайте этот подкаст». Или, возможно, наши родители будут слушать этот подкаст. Давайте шанс, просто давайте шанс попробовать самим. Давайте шанс, не бойтесь, что ребенок там чего-то не сможет.
Юля, спасибо тебе большое за то, что обсудила со мной эту тему. А мы завершаем сегодняшний подкаст. Всем пока.
Спасибо, Рита. Всем пока.